Десмонд проводил Сакса обратно в Бэрроуз и решил пройти вместе с ним от южной станции до горы Хант. Теперь они брели по бульвару, а над кронами деревьев парк канала, в просвете между горой Бранч и столовой горой, виднелся черный Сиртис.
«Значит, они делают подобные глупости по всему Марсу?» — спросил Сакс.
Десмонд утвердительно кивнул.
«Когда мы встретимся снова, я покажу тебе список».
«Ну что за бессмыслица?» — возмутился Сакс. «Это не принесет им выгоды в долгосрочной перспективе».
«Транснационалы живут сегодняшним днем».
«Но они прошли возрастную терапию. Полагаю, они будут у руля, когда на них обрушатся последствия их безумной политики».
«Они смотрят на вещи иначе. Кроме того, они могут быть заняты другими делами. К примеру, они частенько меняются креслами. Видишь ли, они стараются заработать себе исключительную репутацию, построив одну компанию. А потом их нанимает кто-нибудь еще, и они снова пытаются проделать то же самое. Прямо игра в музыкальные стулья».
«Не имеет значения, кто на каком стуле сидит, если потолок комнаты может обрушиться в любую секунду. Они игнорируют законы физики».
«Конечно. Неужели ты не замечал этого раньше, Сакс?»
«Замечал».
Разумеется, Сакс видел, что человеческое поведение иррационально и необъяснимо. Но почему-то он никак не мог с этим смириться. Сам он считал, что транснационалы, взявшиеся за управление другими людьми, должны стремиться к равновесию и балансу. Они должны помнить о благосостоянии человечества и не забывать о системе, которая поддерживает биологическое существование человека. Десмонд расхохотался, когда Сакс попытался развернуть перед ним свое видение проблемы.
«Но тогда зачем они берутся за столь неблагодарную работу?» — раздосадованно воскликнул Сакс.
«Власть и выгода», — кратко ответил Десмонд.
«Ну да», — пробормотал Сакс.
Он всегда мало интересовался подобными вещами и недоуменно вскинул брови. «Неужели имеется иная личная выгода, кроме свободы делать то, что хочешь? И что значила власть, если не абсолютную свободу? Парадоксально, но как только она у тебя появлялась, возникали и новые обстоятельства, в которых ты был вынужден жить, ограничивая и уменьшая эту свободу. Ты становился слугой собственного достатка, вынужденный, помимо прочего, постоянно защищать свое место в мире. Естественно, при подобном раскладе свобода ученого с его лабораторией и командой являлась наивысшей из возможных свобод. Чрезмерное богатство, роскошь или власть просто мешали». Десмонд невесело улыбался, пока Сакс описывал ему свою философию.
«Некоторым людям нравится указывать другим, что делать. Они обожают командовать. Иерархия, понимаешь ли. Естественно, они любят, когда им подчиняются. И да, они находятся на вершине, но каждый ограничен своей клетушкой. Но жить так гораздо безопасней твоей хваленой свободы. А многие еще и трусливы».
Сакс посмотрел на Десмонда в упор.
«Я думаю, это неспособность понимать концепцию убывающей отдачи. Как будто хорошему нет предела. Что за нереалистичный взгляд? По-моему, в природе не существует процесса, который никогда не уменьшается количественно».
«Скорость света».
«Ха, пример неуместен. Физическая реальность в расчетах, очевидно, роли не играет».
«Отлично изложено, приятель».
Расстроенный Сакс всплеснул руками.
«И опять-таки религия. Или идеология. Что там говорил Фрэнк? Воображаемые отношения в реальной ситуации».
«Фрэнк любил власть».
«В точку.
Но он витал в облаках».
Они вернулись в квартиру Сакса и немного отдохнули, а затем поднялись на вершину горы, чтобы позавтракать у Антонио. Сакс все еще думал об их споре.
«Проблема состоит в том, что люди с гипертрофированным стремлением к богатству и власти достигают положения, которое дает им все в избытке. Но позже они обнаруживают кое-что интересное. Оказывается, что они — господа в той же степени, что и рабы. Они зависят от своего положения, а это приносит им чувство горечи и неудовлетворенности.
Как и Фрэнку.
Да. Думаю, все обладающие властью люди немного неадекватны. Их души почернели от цинизма и саморазрушения. Они несчастны.
Но они обладают властью.
Да, и здесь-то и кроется главная наша проблема. Человеческие взаимоотношения.
Сакс умолк, чтобы прожевать один из роллов, которые принесли к их столику. Он очень проголодался.
Знаешь, они должны действовать по принципам экологических систем.
Десмонд загоготал, торопливо схватил салфетку и вытер подбородок. Он смеялся так громко, что люди за соседними столами начали оглядываться. Сакс даже встревожился.
«Какая идея!» — прорыдал Десмонд и смахнул рукой слезы. «Ха-ха-ха-ха! О, Сакс и Фрейдж! Научное руководство, так?»
«А почему бы и нет?»
— заупрямился Сакс.
«По-моему, принципы, определяющие поведение доминирующих видов в стабильной экосистеме, элементарны. Держу пари, что группа экологов могла бы построить программу, которая привела бы к стабильному, доброкачественному обществу».
«Пустить бы тебя к управлению миром!» — рыдал Десмонд, смеясь.
Он ткнулся лицом в стол и завыл.
«Не только меня!»
«Ну, ладно, хватит», — сказал Десмонд, взяв себя в руки. «Кстати, Влад и Марина годами работали над экоэкономикой. Они заставляли меня использовать азы экоэкономики в торговле между подземными колониями, представляешь?»
«Я и не знал», —
искренне изумился Сакс. Десмонд покачал головой.
«Ты должен быть повнимательней, дружище». «Мы столько лет живем на юге по этим самым принципам экоэкономики».
«Мне надо еще во многом разобраться».
«Ага», —
Десмонд широко ухмыльнулся, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться вновь.
«Ты прав».
Основные блюда прибыли вместе с графином апельсинового сока, и Десмонд сразу занялся напитком. Он ударил краем своего стакана о стакан Сакса и провозгласил.
«Добро пожаловать в революцию!»
Десмонд отбыл на юг, вытянув из Сакса обещание, что тот стащит для Хироко все, что сможет.
«Мне нужно увидеться с Нергалом», — заявил он на прощание, обнял Сакса и был таков.